Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев. Бога нет.
Сомневаетесь? Отвергаете? Не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Что ж, всем привет, дорогие радиослушатели, в студии 100 вопросов атеиста. Это значит, что сегодня Сергей Львович Худиев, как и всегда, готов отвечать на все ваши самые каверзные, сложные, запутанные, трудные, может быть, забавные, может быть, какие угодно вопросы. А помогает ему по традиции Екатерина Горбунова. И сегодня, как и всегда, вы можете нам писать, вы можете нам звонить, вы можете присылать свои сообщения, задавать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706 8 800 333-1706, это телефон прямого эфира, телефон доступен по всей России, он бесплатный. Также вы нам можете писать через Viber и WhatsApp 977-850-09-96, 977-850-09-96, это телефон для Viber и WhatsApp. Ну и, конечно же, вы можете пользоваться традиционно сайтом teos.fm, либо мобильным приложением Teos и оттуда задавать свои вопросы. Что ж, Сергей Львович, как нас слышно?
Слышно хорошо, слава богу.
Вопрос от Дениса. Денис спрашивал. Недавно отец Андрей Кураев критиковал сравнение Троицы с Солнцем и другие метафоры, потому что это все условно и не отражает полноту качеств Бога. Верно ли, что ни одно из этих понятий и близко не передает отношения внутри лиц Бога?
Ну, конечно, всякое сравнение хромает. Тут надо... Всякая аналогия хромает. Понятно, что любые аналогии из тварного мира, они, ну, скажем, аналогичны в каких-то одних отношениях, не аналогичны в других. То есть, когда мы, например, говорим, что какой-то воин сражался как лев, мы не имеем в виду, что он кусал врагов зубами. Поэтому, конечно, аналогии, они в каком-то отношении нам полезны, в каком-то отношении они могут быть... могут даже сбивать с толку. В этом отношении, конечно, нужно понимать ограниченность любых аналогий. Но аналогии не являются бесполезными. Аналогии помогают нам понять что-то о Боге, потому что тварный мир, он создан Богом, и он несет на себе печать его присутствия. Поэтому Библия, конечно, обращается постоянно к тварным каким-то реальностям, для того, чтобы говорить о Боге. Ну, например, там Бог называется Солнцем Правды. Ну, конкретно Христос называется Солнцем Правды. Или Бог сравнивается с Отцом, или с Царем, или с Судьей. Понятно, что все эти аналогии достаточно условны. Но, тем не менее, это вполне возможный и легитимный способ говорить о Боге.
100 вопросов атеиста.
Что ж, мы продолжаем. Также остался вопрос от Ивана. Иван спрашивает. В древности на основании Тертуллиана были выдвинуты такие описания Бога. Описание Бога-сына. Сначала он существовал в разуме отца, потом отец произнес слово, то есть произвел сына, а потом послал его в мир. Проще говоря, была предложена теория тройного существования сына, как бы три периода в истории при условии его вечного существования. Что вы думаете об этом?
Дело в том, что отец рождает сына вне времени, прежде всех веков. Поэтому мы привыкли мыслить во времени. Да, для нас вот рождение – это что-то, что происходит во времени. Отец, он всегда существует во времени прежде сына. Тут понятно, что когда мы используем термины «отец» и «сын» применительно к Богу, мы неизбежно прибегаем к аналогиям, и, как я уже говорил, аналогии, они в этом отношении могут быть уязвимы. Аналогия не работает в том смысле, что отец и сын, они существуют предвечно, то есть не было времени, когда бы сына не было. Сын Божий существует всегда, как и отец. Отец, Сын и Святой Дух пребывают вечно, до творения времени еще. Поэтому мы не можем говорить о том, что Сын когда-то начал существовать, или о том, что там, в его жизни были какие-то периоды в Троице. Нет, Сын существует так же вечно, как и Отец.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло, алло.
Здравствуйте.
Да-да-да, мы вас слышим.
Да, Алексей вас беспокоит, поводка.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Сергей Львович, хотелось бы большую реплику по поводу эфира на прошлой неделе, когда, если вы помните, я задавал вопрос, мы не наблюдаем богов нашей Вселенной, проспекулировали по поводу того, что мы многих объектов не наблюдаем, и привели пример.
Алексей, вас, если честно, плоховато слышно. Вы могли бы, может быть, нам...
Нет, нормально. Ну,
нормально, потому что в эфире, я не знаю, сколько радиослушателям слышно.
Ну пусть договорит. Угу. Говорите, пожалуйста.
Да, но я хотел бы закавычить заранее слово «видим». Я, конечно же, не имел в виду процесс попадания фотонов из видимого спектра света на сетчатку глаза, а в более широком представлении научный метод, потому что электрон тот же, он не является математической абстракцией, как вы сказали, это все-таки физический объект, у него есть физические свойства, заряд, масса, спин, импульс, которые можно измерить, посчитать в рамках научного метода, эмпирического подхода. И вот я хотел бы задать такой вопрос. В рамках как раз-таки, опять-таки, я буду применять слово «мы видим», «не видим», я его закавычиваю сразу, чтобы было понятно. Вот в рамках научного метода существуют такие объекты, как темная материя, темная энергия. Достоверно известно о их существовании, но не существует научной теории, которая объясняла бы, что это за объекты. Нашим слушателям, если кто не знает, то в Вселенной всего 5% из всего, что в ней содержится, это барионное вещество. То есть то, из чего мы состоим, то, что мы видим, непосредственно наблюдаем, обычная материя, всего 5%. 25% это темная энергия и порядка 70%, 65% это темная энергия. Так вот, на сегодняшний день не существует никаких моделей, объясняющих, что это такое. И даже само название «темная энергия» и «темная материя», они чисто условные, потому что темная материя может быть вовсе не материей, а темная энергия может быть вовсе не энергией. Просто мы не имеем представления, что это такое. Но, тем не менее, эмпирически мы можем наблюдать и достоверно говорить, что какие-то объекты существуют.
Значит, относительно, насколько я понял, относительно Бога и научного метода, значит, научный метод, он, в принципе, заточен на исследование материи, и его основным критерием является воспроизводимость. То есть, научный метод использует определенные регулярности, которые существуют в мире. И поскольку Бог не является материальным объектом, он является творцом этого мира, мы не можем установить его наличие так же, как мы бы устанавливали наличие каких-то материальных объектов во Вселенной. Просто потому, что Бог не является материей. Он является творцом этого мира в целом. То есть, например, вот мы можем исследовать там операционную систему Microsoft Windows и предположить на основании этого исследования, что за ее созданием стоит какой-то разум. Но мы не найдем в самой этой системе Билла Гейтса. Вопрос там, знаете, это будет вопрос, который до сих пор, кстати, разделяет компьютерщиков. Одни верят в то, что операционная система Microsoft Windows, она создана Биллом Гейтсом и соработниками его, ибо искусство их весьма велико. Всего ради они считают нужным платить Биллу Гейтсу и его соработникам так называемые лицензии через его жрецов, так называемых лицензионных поставщиков. А есть и абилисты, которые говорят, что нет никого Билла Гейтса и соработников его, все это мифы. На самом деле Windows она образовалась в результате глюков в первичном ДОСе, а потом она постепенно так эволюционировала. То есть в результате случайных сбоев при копировании возникали слегка другие версии этой операционной системы. Неудачные версии выходили из употребления, удачные копировались дальше. И так мы видим, как Windows 10 в итоге получилось. При этом многие рассматривают уже Windows 10, выражают сомнения в том, что ее создали разумные существа. Но так или иначе, внутри самой Windows 10 мы никакого Билла Гейтса, ни соработников его не видим. Мы можем ее вообще разобрать до последнего байта, и там Билла Гейтса не будет. И вот наука, она как инструмент, она использует, исследует то, что происходит внутри этой материальной вселенной. Она не может нам прямо обнаружить бытие Божие. Однако, в рамках научного метода мы делаем ряд допущений, и мы верим в ряд реальностей, которых мы не наблюдаем. Никто из нас не наблюдал большого взрыва. Вот большой взрыв, он является выводом из наблюдаемых данных, но мы его не видим и не можем увидеть. Эволюцию мы тоже не наблюдаем. Ну, микроэволюцию, так называемую, мы можем наблюдать. Там известный пример с бактериями и антибиотиками. Но вот макроэволюцию, как один вид переходит в другой, мы не видели никогда в жизни. То есть мы даже в рамках научного абсолютного взгляда на мир, мы видим, как люди верят в какие-то вещи, в которые у них есть только косвенное основание верить, в какие-то вещи невидимые. Вот аналогично этому мы, видя наш мир, можем прийти к выводу о том, что Бог реален, Бог существует. И это будет ничуть не более внеразумно, ничуть не более иррационально, чем если бы мы там, чем когда мы верим в большой взрыв.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер +7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Так же, как мы продолжаем, у нас есть сообщение от Алекса. Алекс спрашивает: от атеистов требуют доказать отсутствие Бога. Но можно ли доказать отсутствие чего-либо? Попробуйте доказать отсутствие драконов или эльфов.
Видите ли, действительно негативное какое-то утверждение доказать невозможно. Вот невозможно доказать, что вы не являетесь японским шпионом. На этом построена презумпция невиновности. Там. То есть, вот, если я делаю какое-то позитивное утверждение о мироздании, я его обязан доказывать. Но бремя доказательства, оно... Единственное, кто может отмахнуться от бремени доказательства, это человек, который говорит: я не знаю. Вот агностик, который принципиально воздерживается от какого-то утверждения, который он говорит: я не знаю, есть Бог или нет. Он свободен от бремени доказательств. Он не делает никаких утверждений, он не обязан их доказывать. Атеист, который говорит: Бога нет, мир материален, сознание, мышление, свободная воля, продукт материи, он взваливает на себя огромное бремя доказательств. Я думаю, что бремя совершенно даже неподъемное. То есть атеист не обязан доказывать, что Бога нет. Он обязан доказывать, что его материалистическая картина мира работает. На мой взгляд, она не работает. Поэтому, да, действительно, если я делаю позитивное утверждение, существует Бог, моя работа его обосновывать. Если атеист делает позитивное утверждение, мир, в основании мира лежит материя, которая просто движется по никем не установленным законам. Там, и в результате движения материи возник разум и все остальное. Он делает тоже позитивное утверждение, которое ему предстоит доказывать. Второе, надо заметить, что аналогия с эльфами и прочими, значит, персонажами низшей мифологии, она не работает, потому что эльфы, драконы и прочие, значит, сказочные персонажи — это элементы нашего мира. Бог – творец этого мира. То есть на вопрос, наличествуют ли в мире такие-то элементы, можно отвечать там, потому, ну, наблюдали ли мы эти элементы, есть ли их следы. А Бог находится несколько в иной категории. Но это примерно как, если вернуться, к примеру, с операционной системой. Там, есть ли в операционной системе программа для обработки фотографий? Это один вопрос. Если, допустим, вы ее искали и не нашли, говорите, надо ее ставить, а я говорю: нет, ты должен верить, там есть программа для обработки фотографий, то, понятно, вы можете мне возразить, что никаких признаков я ее не вижу, и ее надо все-таки поставить. Если вы мне скажете: в операционной системе нету Билла Гейтса, ну, знаете, там действительно внутри ее нету Билла Гейтса. Билл Гейтс находится снаружи, он ее творец. То есть вот какие-то элементы внутри мироздания и творец мироздания, они находятся все-таки в разных категориях.
100 вопросов атеиста.
у нас есть также вопрос от Петра. Петр спрашивает, может ли человек быть добрым без Бога? Если да, то зачем он вообще? Он, наверное, тут имеется в виду Бог. Если человек может быть добрым без Бога, то зачем Бог?
Может ли лично неверующий человек быть добрым? Вот если так ставить вопрос, то может. Может, и, например, мы в Библии читаем, что сотник, которого приставили служить Павлу, там римский офицер, поступал с Павлом человеколюбиво. При этом ничего не говорится о том, что сотник стал христианином, там, по-видимому, это обычный себе римский язычник. Или говорится о том, что жители города этого острова Крита, на который выбросило при крушении Павла и его спутников, оказали нам немалое человеколюбие. Или там в Ветхом Завете эти египетские повивальные бабки, которые тоже не принадлежали к Божьему народу, судя по их именам, они саботировали повеление фараона убивать мальчиков всех, и за это их Бог благословил. То есть, в принципе, человек, не принадлежащий к Божьему народу, может, конечно, совершать нравственные поступки. Об этом никто не оспаривает. Ну и понятно, что сам призыв к покаянию, он был бы бессмысленным, если бы у людей не было какого-то представления о добре и зле. Там, бессмысленно призывать к покаянию человека, который не понимает, не в состоянии понять, что он согрешил. Что он мог поступить правильно, но вот не поступил. Поэтому, конечно, неверующие могут совершать добрые поступки. Но религия вообще немного не об этом, понимаете? Вот за этим вопросом чувствуется определенная такая предпосылка, предустановка, что религия – это некая полезная фикция, которая придумана для того, чтобы обеспечивать социальную гармонию, чтобы люди были лучше уживались друг с другом. Если люди и так нормально уживаются друг с другом без всякой религии, то зачем она вообще нужна? Но вот религия не претендует на то, что она полезная фикция. Христианская религия, она претендует на то, что она открывает истину о нашем подлинном благе и предназначении. О том, что человек предназначен для вечной жизни. Что лично вы и лично я предназначены для того, чтобы обрести бесконечную радость и утешение в раю Божием. И вот поэтому самое важное не то, там, можете ли вы быть добропорядочным гражданином без религии. Важно то, для чего вы вообще созданы. Есть ли у вас надежда жизни вечной? На что вам вообще надеяться в этом мире? Как говорил Иммануил Кант, что есть три вопроса. Что я могу знать, на что я могу надеяться и что я должен делать? Вот на эти вопросы отвечает христианская вера. Ну и что касается вопроса о том, чтобы быть добрым без Бога, понимаете, в чем засада? Там проблема в том, что в мире без Бога не существует никакого объективного добра. Как говорил Ричард наш Докинс, во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. То есть добрый человек – это всего-навсего значит человек, одобряемый своим окружением. Разное окружение может там разное иметь предпочтение, там, не знаю. Окружение кого-нибудь чекиста может одобрять, что он убивает врагов народа. Ну, или есть там любимый мой пример, этот философ современный Питер Сингер, который считает, что младенцев можно убивать. Тоже его очень многие одобряют и говорят, что он человек чрезвычайно высоконравственный. Он там попутно выступает за права животных, там, считает, что свинину нельзя есть, потому что свиньи, они вот, у них тоже должны, тоже за ними права должны быть признаваться. То есть мы оказываемся в ситуации, когда не очень понятно, что такое вообще добро. Что значит быть добрым? Быть одобряемым окружающими, а может, окружающие не правы. В мире без Бога просто не существует какого-то объективного добра, которому человек был бы обязан следовать.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Тем временем у нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, задавайте свои вопросы.
Добрый день. Это
добрый день.
Станислав. Сергей Львович, коротенькая ремарка для начала по поводу, значит, наблюдаемости Большого Взрыва. Понимаете, дело в том, что если Вселенная до сих пор расширяется, то это, вообще-то говоря, означает, что взрыв еще не окончился. И мы, собственно, вот его и наблюдаем. Это как гранату выбросили, осколки еще летят, то есть взрыв еще продолжается, и он наблюдаем. Вот, а вообще у меня вопрос, вот, как говорится, давно не говорили о свободе воли, и вот мне кажется, я нашел, как расставить приоритеты в вашей полемике с Романом и с Алексеем по поводу вот этого понятия. Дело в том, что когда вы рассуждаете о переживании вами опыта свободной воли и говорите о его, безусловно, объективном характере, то вот при этом происходит смешение двух дисциплин философских. Это онтология и эпистемология. Онтология – это у нас философское учение о бытии, а эпистемология, соответственно, о знании. Так вот, вот смешение этих дисциплин порождает противоречие. А именно, вы делаете эпистемологически объективное суждение о такой области, которая сама по себе является онтологически субъективной. То есть ваше суждение о переживании вами ощущения свободы воли объективно действительно, но только эпистемологически. В том смысле, что вы действительно знаете, что лично у вас есть вот это некое ощущение, которое вы категоризируете, классифицируете, определяете, обозначаете как свободу воли. При этом вы опираетесь на весь свой предшествующий личный опыт. Вот. Но дело в том, что вот эта вот область переживаний и ощущений, она сама по себе является онтологически субъективной. Потому что, во-первых, для возникновения ощущений, безусловно, необходим субъект, который их испытывает. И, во-вторых, обозначение субъектом собственных ощущений зависит от его личного, индивидуального предшествующего опыта, как я только что сказал. А он у субъектов разный.
Хорошо, вот. Станислав, давайте тогда уже начну отвечать. Просто уже люди ворчат, что вы долго иногда говорите. Мы всегда рады, когда вы звоните, просто нам хотелось бы выдержать формат вот вопросов и ответов. Значит, относительно субъективного переживания. Ну, конечно, любой человеческий опыт субъективен, абсолютно любой. Но у нас нет другого способа узнать что-либо о реальности, как только из нашего опыта. И этот опыт неизбежно субъективен. Тут же ничего не поделаешь. Поэтому, конечно, я испытываю субъективное переживание свободной воли. Я еще испытываю субъективное переживание, что я сейчас сижу перед монитором компьютера, перед камерой и веду радиопередачу. Конечно, оно субъективное, но это не значит, что оно ложное, это не значит, что оно ошибочное. Просто для того, по умолчанию мы доверяем своему опыту. Может быть, действительно, вот то, что я сижу сейчас перед камерой, это просто, ну, моя галлюцинация, это мое чисто субъективное переживание, которое никак не соотносится с объективной реальностью. Может быть, мы вообще все друг другу снимемся. Но для того, чтобы это утверждать, нужны какие-то дополнительные данные. Вот если бы я проснулся, хоп, и обнаружил, что я спал все это время, я бы удостоверился, что да, это было все только сон. Но пока у меня нет никаких опровергающих данных, я свой субъективный опыт должен воспринимать как достоверный. Но у нас просто нет другого выхода. Для того, чтобы я что-то интерпретировал как иллюзию, у меня должны быть какие-то дополнительные данные, которые бы мой этот опыт разоблачали как иллюзию. Опыт свободной воли невозможно разоблачить как иллюзию. Вот что интересно. Поскольку кто тогда страдает от иллюзии? Личность, обладающая свободной волей, должна быть в любом случае. Даже если я сплю, я остаюсь личностью со свободной волей.
100 вопросов атеиста.
У нас есть сообщение от Миши. Миша спрашивает, может ли всемогущий вечный Бог быть оскорблен своими творениями? Если да, зачем тогда запрет оскорблений чувств верующих?
Ну, оскорбления чувств верующих, они не имеют отношения к оскорблениям Бога как такового. Вот прежде всего, я бы заметил. поскольку государство не занимается отношениями людей с Богом. Это вне пределов его полномочий. Государство занимается поддержанием мира. Какие-то оскорбления групп людей по какому бы то ни было признаку, они провоцируют гражданскую смуту и конфликт. То есть, если, скажем, оскорблять людей по национальному признаку, по расовому признаку, это будет провоцирование гражданского конфликта. Вот аналогично оскорбление групп людей по религиозному признаку – это провоцирование гражданского конфликта. Ну, вот если какой-нибудь, не знаю, юный художник пойдет, нарисует свастику на стене синагоги, то его в любой стране Европы арестуют и посадят. Потому что он нарушает гражданский мир. А не потому, что он там оскорбляет Бога или нет. Государство вообще не входит в этот вопрос, отношения с Богом. Государство занимается поддержанием гражданского мира. Что касается вопроса именно об оскорблении Бога, туда Бог может оскорбляться. Потому что Бог входит в личные отношения с людьми. То есть какой-то безличный космический абсолют, его, да, его было бы невозможно оскорбить. Но Бог любит людей, Бог входит в личные отношения с людьми. Бог оскорбляется человеческим грехом или неверностью. Как апостол Павел говорит, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Пророки неоднократно говорят о том, что народ Божий Бога своими грехами оскорбляет. То есть, в принципе, Бога-то оскорбить можно, поскольку Бог имеет определенные личные отношения к людям, к этому миру. Но этим занимается не государство. Государство не занимается отношениями с Богом. Государство занимается поддержанием гражданского мира.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Что ж, я также напоминаю, что вы нам можете позвонить в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, 8-800-333-1706. Также вы нам можете написать через Viber и WhatsApp, это 977-850-09-96, 977-850-09-96. Ну и, конечно же, мобильное приложение Теос. А у нас тем временем есть вопрос от Олега. Олег спрашивает, христиане уже 2000 лет ждут второго пришествия Мессии. Не пора ли уже признать, что ошиблись и разойтись по домам?
Как сказано у Господа, один день как тысяча лет как один день. Это вообще сказано в псалмах, а это апостол Петр цитирует в послании. То есть мы не знаем, сколько времени должно пройти между первым и вторым пришествием Господа. Нам в Новом Завете неоднократно сказано, что мы этого не знаем, знать не можем, когда именно. Мы только знаем, что, судя по притчам Господа, какое-то время пройдет. Например, в притче о зерне горчичном Господь сравнивает Царство Божие с зерном, которое вот оно посеяно, и оно растет. Это долгий процесс. Или с процессом сквашивания закваски, и это тоже занимает долгое время. Или в притче о неразумных девах там говорит, что задремали все и уснули. То есть какое-то время проходит, люди успевают уже утомиться, людям успевает все это надоесть. Какое именно время, мы не знаем, и нам сказано, что мы не можем знать. Поэтому 2000 лет, там, 3000 лет, мы этого не знаем, и поэтому мы должны быть готовы всегда. Другой, ну, это, знаете, еще можно сравнить, скажем, с личной индивидуальной смертью. Вот я точно знаю, что я умру, но я до сих пор не помер. Как-то вот, ну, так случилось. И, ну, будем надеяться, еще несколько десятилетий не помру, но я знаю, что в конце концов помру неизбежно. И нужно готовиться к этому моменту, нужно отдавать себе отчет в том, что человеком положено умереть, однажды умереть, а потом суд, и быть к этому готовым. Точно так же второе пришествие, не знаю, когда оно состоится, но я знаю точно, что оно состоится, и к этому событию нужно быть готовым.
100 вопросов атеиста.
Было сообщение от Ника. Ник спрашивает, точнее так, ну, задает такой вот вопрос. Религия – источник утешения, но достойно ли человека, достойно ли человека искать утешение в обмане?
Нет, не достойно. Но, понимаете, какое дело? Сама постановка вопроса о том, что достойно и что недостойно человека, она возможна только во Вселенной, где есть Бог. В атеистической Вселенной такой вопрос поставить невозможно, потому что нет чего, бессмысленный вопрос. Человек есть порождение неких слепых природных сил, у которых не было и не могло быть для него никаких целей, никаких замыслов и никаких обязательств. А что может быть достойно или недостойно для такого человека? Достойно или недостойно – это может быть ситуация, если человек создан с определенной целью, если у него есть определенное предназначение. Что-то этому предназначению соответствует, а что-то нет. В мире, где у человека никакого предназначения нету, бессмысленно говорить о том, что что-то достойно, а что-то нет. В мире, который создал Бог, у человека есть объективные обязательства. Искать истину, найти ее, возрадоваться этой истине вовеки. Вот. В мире, где Бога нет, у человека таких обязательств-то и не существует. Знаете, вот есть стихотворение у Георгия Иванова: «Хорошо, что нет царя, хорошо, что нет России, хорошо, что Бога нет, только желтая заря, только звезды ледяные, только миллионы лет. Хорошо, что так черно, хорошо, что так мертво, что чернее быть не может, и мертвее не бывать, и никто нам не поможет, и не надо помогать». Вот если мир он таков, то по отношению к звездам ледяным у меня нет никаких обязательств. У меня нет никаких объективно заданных представлений о достойном. А субъективные представления, они ничего не стоят. Ну вот, например, я читал статью про камикадзе. Это вот, как вы знаете, летчики-смертники, которые садились на специально сконструированные самолеты и таранили на них американские военные корабли. Японию это от разгрома не спасло, но люди считали, что они поступают в высшей степени достойно, что умереть за императора и Японию – это самая высшая святая цель в жизни. Но мы на них смотрим и говорим: ну, сумасшедшие. Или там вот эти самоубийцы-террористы, которые сейчас взрываются среди, значит, случайных людей. Мы на них смотрим и говорим: ну, они безумные вообще убийцы. А они считают, что они поступают в высшей степени достойно. Ну, или там взять каких-нибудь старинных аристократов, которые тоже всякие глупости считали, что вот их достоинство требует. Мы видим кучу разных требований о достоинстве. Там. Или, например, там, в некоторых современных обществах, если на девушку пало подозрение в блуде, мужчины, члены семьи, должны ее убить, потому что этого требует достоинства семьи. Мы, естественно, все это смотрим и думаем: ну и дураки. В мире, где нет Бога, нет какого-то объективного достоинства. А представление разных людей о том, что достойно, а что нет, они просто, ну, разные у людей в головах бродят глюки. Поэтому, если Бога нет, то все бессмысленно, и все одинаково достойно или недостойно, это чисто ваше субъективное предпочтение. Если Бога нет, то нет оснований предпочитать истину. Но более того, в мире без Бога нет истины о нашей цели, о нашем предназначении, о нашем долге. Вот долг какой-то, объективный долг, какие-то обязательства у нас есть только в мире, где существует Бог, и Он нам эти обязательства дает. Где Бога нет, то и какие могут быть обязательства? Какие могут быть... Понимаете, вы продолжаете по инерции мыслить в рамках традиционных библейских представлений о мире, в котором у человека есть цель, смысл, предназначение. Если Бога нет, то никакой цели, смысла, предназначения, объективных обязательств у человека не может быть.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp. Номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Друзья, мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Вот я вижу, у нас несколько звонков висит. Точнее, у нас пытается дозвониться один номер, который вот сразу в эфир почему-то звук не пошел. Вы, когда нам набираете, набирайте и немножко повисите, потому что мы просто не успеваем сразу вас вывести. Вот давайте еще одна попытка. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Представьте, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, а почему в православии с одной ложки причащают, а потом с одних стаканов запивают? Не является ли это разносчиком инфекции?
Угу. Спасибо большое.
Знаете, если бы это являлось разносчиком инфекции, это бы статистически отмечалось. То есть мы имели бы статистические данные, что православные люди, они более подвержены инфекционным заболеваниям. И у нас бы православные бы вымерли, как мамонты от инфекционных заболеваний, и их бы приводили в пример. Вот был такой старинный культ, а потом они все умерли от инфекционных заболеваний. Но мы ничего такого не наблюдаем. То есть никакой статистики, которая бы демонстрировала, что благочестивые православные у нас чаще болеют, у нас нету. Более того, если смотреть, я не знаю, по-моему, в России не собиралась такая статистика, но если смотреть статистику по прихожанам церквей, по людям, которые живут церковной жизнью в других странах, там, где статистика есть, они в целом живут дольше. То есть, вот явно к повышенной заболеваемости и смертности это не приводит никак.
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Олега. Олег спрашивает: жертвы паломников в ДТП из Нижнего Новгорода по воле Бога?
Нужно различать, что мы имеем в виду, когда мы говорим о воле Бога. Если мы говорим о промысле Бога, то да, это находится в рамках божественного промысла. Абсолютно все события находятся в рамках божественного промысла. И люди, которые умерли, пребывая в вере во Христа и проявляя эту веру, потому что они ехали в это паломничество, они уже приехали, они уже дома. Их этот автобус отвез в рай к Господу. И в раю намного лучше. Как апостол Павел говорит: я желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше. То есть вообще все, что происходит, находится в рамках промысла. Бог все обратит ко благу. Но при этом Бог не является источником каких-либо бед и несчастий. Источником человеческих бед и несчастий является, конечно, грех. В данном случае, возможно, я не берусь это утверждать, я не следователь, возможно, грех водителя. Но я бы так предположил, я еще раз скажу, что я это не выдвигаю, как это пускай там расследуют, кому положено. Возможно, грех водителя, возможно, еще чей-то грех, но причиной человеческого несчастья является грех. Но Бог может обратить это ко благу. Бог может обратить ко благу абсолютно все, и Он это сделает. Поэтому причиной человеческих страданий, причиной человеческих смертей является грех. Но Бог может эти события обратить ко благу. В этом отношении все эти события находятся внутри Божьего замысла, внутри Божьего плана. Ну вот я приведу пример. Вот представьте себе, строят хирургическое отделение больницы. И в этой больнице, там это отделение, оно рассчитано на прием такого-то количества больных. Вот столько-то людей там можно оказать им первую помощь. Значит ли это, что те, кто строит больницу, они хотят, чтобы это произошло? Нет. Они просто знают, что в большом городе неизбежно такое-то количество людей станет жертвами автокатастроф, такое-то количество людей станет жертвами преступлений, такое-то количество людей еще как-то пострадает, будет нуждаться в хирургической помощи. Для этого нужно, для того, чтобы им эту помощь оказать, нужно такое-то оборудование, такие-то сотрудники, такое-то здание, такие-то площади. И также действует Божий промысел. Он не является причиной греха. Точно так же, как больница не является причиной травм. Но Божий промысел знает, что с этим делать. Божий промысел обратит все это в том числе такие трагические, тягостные события, обратит ко благу.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
У нас есть довольно большой вопрос от Ольги. Ольга спрашивает. Моя подруга свидетель Иеговы. И очень грустно наблюдать, что она точно так же верит в то, что верит, как и я верю в свое. Я православная. Ее вера основана на внятных для нее аргументах. Но она также жалеет меня и надеется, что когда-то и я прозрею. И я надеюсь на это же по отношению к ней. Неужели наша вечная участь может зависеть от того, что кто из нас удачнее другого уговорит? Она хорошая, добрая, умная. Наверное, тоже молится, чтобы я обратилась. Странно все это и обидно. Будем надеяться на милость Божию.
То, что в конечном итоге людей судит Бог. Но нужно... Понимаете, для нас, для православных людей, еретики, они посланы для того, чтобы мы... не зевали и учились, и назидались в Писании, и были в состоянии внятно засвидетельствовать нашу веру. То есть мы призваны любить еретиков, как вы любите вашу подругу. Это очень хорошо, что вы сохраняете отношения, это очень хорошо, что вы сохраняете к ней такое вот теплое благорасположение. И это к вам... возможность, это вас Бог подталкивает к тому, чтобы вы изучали Священное Писание и могли ответить по существу. Поскольку по существу свидетели Иеговы, конечно, заблуждаются, вы можете изучить подробнее, значит, православное вероучение, Библию, на каком основании мы верим в Троицу, и спокойно все это по существу рассказывать. Что касается вечной участи, то это Бог будет судить. Это же не мы судим.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Что ж, у нас есть вопрос от Дениса. Денис спрашивает. Здравствуйте, спасибо за передачу. Говоря о личном опыте или индивидуально внутреннем переживании, которое у каждого свое, правильно ли будет предложить каждому человеку, который не верит в Бога или не знает Его, предложить просто попробовать самому спросить Бога: «Господи, если Ты есть, откройся мне лично. Спасибо».
Да, это так. По-моему, Марцинковский был такой автор. Он именно так, собственно, и уверовал. Он куда-то вышел в пустынное место и там обратился к Богу: «Господи, если Ты есть, скажись». Другое дело, что, конечно, отсылка к личному опыту для внешнего человека, она будет непонятна. Мы не можем апеллировать к опыту, которого у человека нет. Но мы можем его побудить, чтобы он сам проверил, чтобы он попробовал молиться, чтобы он попробовал искать Бога. Поэтому, да, конечно, это нормально и правильно, и хорошо просто сказать человеку, что он может помолиться. Но это может быть, конечно, недостаточно.
100 вопросов атеиста.
У нас есть вопрос от Романа. Роман спрашивает: «Вы снова говорите, что переживаете некий опыт свободы, воли, но до сих пор так и не доказали, что можете мыслить не так, как мыслите».
Честно говоря, я не очень понимаю, какие еще нужны были бы доказательства. Ну, конечно, вот вы сейчас обратились ко мне с неким осознанным вопросом. Вы определенно собираетесь повлиять как-то на мое мышление. Вы сами исходите из того, что я могу мыслить не так, я мыслю. Вы исходите из того, что я в состоянии понять ваше сообщение как осмысленный вопрос. И я в состоянии переменить мое мышление под влиянием этого вопроса. Всякий раз, когда мы ведем какую-то беседу, когда мы обмениваемся аргументами, когда мы просто высказываем некое осмысленное сообщение, мы уже... вот просто делая это, исходим из того, что мысли человека могут измениться. Мы не обращаемся к неодушевленным предметам. Мы не обращаемся к деревьям с тем, чтобы деревья плодоносили. Мы вот, это будет рассматриваться как это шаманство. Это не сработает. Мы не увещеваем капусту капуста-при. Мы всякий раз, когда мы обращаемся к человеку, мы исходим из того, что мы можем повлиять на его мысли, и он может мыслить иначе, чем он мыслит сейчас. Любая осмысленная коммуникация, она исходит из того, что, конечно, человек может менять свои мысли. Мы можем обращаться к нему с увещеваниями, мы можем обращаться к его свободной воле.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
У нас также есть вопрос от Ратибора Доброго. Он спрашивает, точнее, вот такое высказывание устанавливает. Любые события во Вселенной уже произошли и свершились? Бог всеведущий и знает, кто что сделал, так как он вне времени, и также он – начало и конец.
Бог, знаете, есть несколько разные концепции о том, как Бог соотносится со временем. Я придерживаюсь точки зрения, что Бог действительно пребывает в вечном сейчас. То есть Бог, он вездесущ во времени, точно так же, как он вездесущ в пространстве. И Бог... Даже мы вот немножечко собьемся, если мы скажем, что для Бога события уже произошли, потому что этим самым мы помещаем Бога во времени. Но Бог находится вне времени. Он видит весь пространственно-временной континуум из конца в конец. Для него он полностью прозрачен. Поэтому для Бога все события прошлого, настоящего и будущего, они открыты. Как для нас... в какой-то мере открыты события прошлого. То есть в этом отношении мы можем сказать, что там, для Бога все уже произошло. Хотя это будет не точно. Вот это уже произошло, предполагая, что мы помещаем Бога в какую-то точку во времени. Бог находится вне времени.
Что ж, у нас остается буквально 30 секунд до конца эфира. Что ж, Сергей Львович, успеем еще на какой-то короткий вопрос? Или уже будем закругляться
на сегодня? Давайте почитаем, там посмотрим.
Ну вот было еще сообщение от Олега. Олег уточняет, точнее задает такой вопрос. А верующие готовы провести эксперимент? Взять N больных какой-либо заразы, и половина будет молиться, а половина пить лекарства?
А, проводили. Значит, проводили эксперимент. Дело в общем. Нельзя ставить экспериментов над Богом, в принципе. Это несовместимо с молитвой. Молитва – это не эксперимент, это личное обращение. Что касается... Понимаете, могут быть самые разные результаты, и это зависит от просто... Ну, в общем, с точки зрения христианской веры, это неправильный, нелегитимный эксперимент. Но я думаю, мы можем еще вернуться к этой теме, а пока, к сожалению, время наше подошло к концу. Я благодарен всем, кто позвонил со своими вопросами. Мы всегда очень рады. Большое спасибо. До свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».